Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 4. Глава 1. Великий князь Ярослав II Всеволодович. 1238-1247 годы. Бодрость Ярослава. Свойства Георгия. Освобождение Смоленска. Междуусобие. Батый опустошает Южную Россию. Красота Киева. Великодушие граждан. Осады и взятие Киева. Состояние России. Причина успехов Батыевых. Свойства и оружие моголов. Происшествия в Западной России. Спесь венгерского короля. Слава Александра Невского. Россия в подданстве моголов. Кончина и свойства Ярослава. Убиение Михаила. Даниил чистимый в Орде. Любопытные известия о России и татарах. Политика Даниилова. Даниил король Галицкий. Ярослав приехал господствовать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах государь чувствительный мог бы возненавидеть власть. Но сей князь хотел славиться деятельностью ума и твердостью души, а не мягкосердечием. Он смотрел на повсеместное опустошение не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами загладить следы оного. Надлежало собрать людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла, одним словом, совершенно обновить государство. Еще на дорогах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бесчисленное множество мертвых тел. Ярослав велел немедленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть столь ужасные для живых предметы. Ободрял народ, ревностно занимался делами гражданскими и приобретал любовь общую правосудием. Восстановив тишину и благоустройство, великий князь отдал Суздаль брату Святославу, а стародуб Иоанну. Народ, по счастливому обыкновению человеческого сердца, забыл свое горе, радовался новому спокойствию и порядку, благодарил небо за спасение еще многих князей своих, не знал, что Россия уже лишилась главного сокровища государственного независимости, и слезами искреннего умиления оросил гроб Георгиев, перевезенный из Ростова во Владимир. Георгий в безрассудной надменности допустил татар до столицы, не взяв никаких мер для защиты государства. Но он имел добродетели своего времени, любил украшать церкви, питал бедных, дарил монахов, и граждане благословили его память. Ко славе государя, попечительного о благе народном, великий князь присоединил и славу счастливого воинского подвига. Литовцы, обрадованные бедствием России, завладели большую частью Смоленской области. Ярослав, разбив их, пленил князя Литовского, освободил Смоленск и посадил на тамошнем престоле Всеволода Мстиславича, Романова внука, княжившего прежде в Новгороде. Между тем князья Южной России, не имев участия в бедствиях Северной, издали смотрели на оные равнодушно и думали единственно о выгодах своего особенного властолюбия. Как скоро Ярослав выехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, оставив в Галиче сына Ростислава, который, нарушив мир, овладел Данииловым Перемышлем. Через несколько месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, ходившего со всеми боярами на Литву. Нечаянно обступил Галич. Подъехал к стенам и, видя на них множество стоящего народа, сказал: «Граждане, доколе вам терпеть державу князей иноплеменных? Не я ли ваш государь законный, некогда вами любимый?» Все ответствовали единодушным восклицанием: «Ты наш отец, Богом данный, иди, мы твои». Воевода Ростислава и галицкий епископ Артемий хотели удержать народ, но не смогли и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю досаду под личиною притворного веселья. Никогда всем городе, славным мятежами, изменами, злодействами, не являлось зрелище столь умилительного. Граждане, по выражению летописца, стремились к Даниилу, как пчелы к матке или как жаждущие к источнику водному, поздравляя друг друга с князем любимым. Даниил принес благодарность Всевышнему в соборной церкви Богоматери, поставил свою хоругвь на немецких воротах и, восхищенный знаками народного усердия, говорил, что никто уже не отнимет у него Галича. Сведав о происшедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом королевы, Белиной дочери, а бояре галицкие упали к ногам Данииловым. Редкое милосердие сего князя не истощилось их злодеяниями, он сказал только «исправьтесь» и надеялся великодушием обезоружить мятежников. В самом деле они усмирились. Но тишина, восстановленная Даниилом в сих утомленных междоусобиями странах, была предтечью ужасной грозы. Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землею половцев. Знаменитейший из их ханов Катян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был еще жив и мужественно противился татарам. Наконец, разбитый в степях астраханских, искал убежище в Венгрии, где король, приняв его в подданство с 40 тысячами единоплеменников, дал им земли для селения. Покорив окрестности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились на границах России, завоевали мордовскую землю, Муром и Гроховец, принадлежавшие Владимирскому храму Богоматери. Тогда жители великого княжения снова обеспамятили от ужаса. Оставляя дома свои, бегали из места в место и не знали, где найти безопасность. Но Батый шел громить южные пределы нашего Отечества. Взяв Переяславль, татары опустошили его совершенно. Церковь святого Михаила, великолепно украшенная серебром и золотом, заслужила их особенное внимание. Они сравняли ее с землею, убив епископа Симеона и большую часть жителей. Другое войско Батыева осадило Чернигов, славное мужеством граждан во времена наших междоусобий. Сии добрые россияне не изменили своей прежней славе и дали отпор сильный. Князь Мстислав Глебович, двоюродный брат Михаилов, предводительствовал ими. Бились отчаянно в поле и на стенах. Граждане с высокого вала разили неприятелей огромными камнями. Одержав, наконец, победу, долго сомнительную, татары сожгли Чернигов, но хотели отдыха, и через Глухов, отступив к Дону, дали свободу плененным ими епископу Порфирию. Сим знаком отличного милосердия они хотели, кажется, обезоружить наше духовенство, ревностно возбуждавшее народ к сопротивлению. Князь Мстислав Глебович спас жизнь свою и бежал в Венгрию. Уже Батый давно слышал о нашей древней столице Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Она славилась не только в Византийской империи и в Германии, но и в самых отдаленных странах восточных, ибо арабские историки и географы говорят об ней в своих творениях. Внук Чингисхана именем Мангу был послан осмотреть Киев. Увидел его с левой стороны Днепра и, по словам летописца, не мог надивиться красоте оного. Живописное положение города на крутом берегу величественной реки, блестящие главы многих храмов в густой зелени садов, высокая белая стена с ее гордыми вратами и башнями, воздвигнутыми, украшенными художеством византийским в счастливые дни великого Ярослава, действительно могли удивить степных варваров. Мангу не отважился идти за Днепр. Стал на трубеже у городка Песочного, элитное население Песков и хотел лестью склонить жителей столицы к подданству. Битва на Калке, на Сити, пепел Рязани, Владимира, Чернигова и столь многих иных городов свидетельствовали грозную силу моголов. Дальнейшее упорство казалось бесполезным. Но честь, народное великодушие, не следует внушениям боязливого рассудка. Киевляне все еще с гордостью именовали себя старшими и благороднейшими сынами России. Им ли было смиренно преклонить выю и требовать цепей, когда другие россияне, гнушаясь уничижением, охотно гибли в битвах? Киевляне умертвили послов Мангухана и кровью их запечатлели свой обет не принимать мира постыдного. Народ был смелее князя. Михаил Всеволодович, предвидя месть татар, бежал в Венгрию вслед за сыном своим. Внук Давида Смоленского, Ростислав Мстиславич, хотел овладеть престолом киевским, но знаменитый Даниил Галицкий, сведав о том, съехал в Киев и задержал Ростислава как пленника. Даниил уже знал моголов, видел, что храбрость малочисленных войск не одолеет столь великой силы, и решился, подобно Михаилу, ехать к королю венгерскому, тогда славному богатством и могуществом, в надежде склонить его к ревностному содействию против всех жестоких варваров. Надлежало оставить в столице вождя искусного и мужественного. Князь не ошибся в выборе, поручив оную боярину Дмитрию. Скоро вся ужасная сила Батыева, как густая туча, с разных сторон облегла Киев. Скрып бесчисленных телег, рев вельблюдов и волов, ржание коней и свирепый крик неприятелей, по сказанию летописца, едва дозволяли жителям слышать друг друга в разговорах. Дмитрий бодрствовал и распоряжал хладнокровно. Ему представили одного взятого в плен татарина, который объявил, что сам Батый стоит под стенами Киева со всеми воеводами могольскими, что знатнейший из них суть Гаюк, сын великого хана, Мангу, Байдар, внуки Чингисхановы, Орду, Кадан, Судай-Багадур, победитель Неучий китайских и Бастырь, завоеватель Казанской Болгарии и княжения Суздальского. Сей пленник сказывал об Атеевой рате единственно то, что ей нет сметы. Но Дмитрий не знал страха. Осада началась приступом к вратам Ляцким, к коим примыкали дебри. Там стенобитные орудия действовали день и ночь. Наконец рушилась ограда, и киевляне стали грудью против врагов своих. Начался бой ужасный, стрелы омрачили воздух, копья трещали и ломались, мертвых и издыхающих попирали ногами. Долго остервенение не уступало силе, но татары в вечеру овладели стеной. Еще воины российские не теряли бодрости, отступили к церкви Десятинной и ночью, укрепив оную тыном, снова ждали неприятеля. А безоружные граждане с драгоценнейшим своим имением заключились в самой церкви. Такая защита слабая уже не могла спасти города. Однако ж не было слова о переговорах, никто не думал молить лютого Батыя о пощаде и милосердии. Великодушная смерть казалась и воинам, и гражданам необходимостью, предписанную для них отечеством и верою. Дмитрий, исходя кровью от раны, еще твердую рукою держал свое копье и вымышлял способы затруднить врагам победу. Утомленные сражением моголы отдыхали на развалинах стены. Утром возобновили оное и сломили бренную ограду россиян, которые бились с напряжением всех сил, помня, что за ними гроб святого Владимира, и что сия ограда есть уже последняя для их свободы. Варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами. Схватили мужественного Дмитрия и привели к Батыю. Сей грозный завоеватель Не имея понятия о добродетелях человеколюбия, умел ценить храбрость необыкновенную и с видом гордого удовольствия сказал воеводе российскому: «Дарую тебе жизнь». Дмитрий принял дар, ибо еще мог быть полезен для отечества. Моголы несколько дней торжествовали победу ужасами разрушения, истреблением людей и всех плодов долговременного гражданского образования. Древний Киев исчез и навеки, ибо сия некогда знаменитая столица, мать градов российских, в XIV и XV веке представляла еще развалины. В самое наше время существует единственно тень ее прежнего величия. Напрасно любопытный путешественник ищет там памятников, священных для россиян, где гроб Ольгин, где кости святого Владимира. Батый не пощадил и самых могил, варвары давили ногами черепы наших древних князей. Остался только надгробный памятник Ярославов, как бы в знак того, что слава мудрых гражданских законодателей есть самое долговечное и вернейшее. Первое великолепное здание греческого зодчества в России, храм Десятинный, был сокрушен до основания. После из развалин онова воздвигли новый, и на стенах его видим отрывок надписи древнего. Лавра Печерская имела ту же участь. Благочестивые иноки и граждане, усердные к святыне сего места, не хотели впустить неприятелей в ограду его. Моголы таранами отбили врата, похитили все сокровища и, сняв златокованный крест с главы храма, разломали церковь до самых окон вместе с кельями и стенами монастырскими. Если верить летописцам XVII века, то первобытное строение лавры красотою и величием превосходило новейшее. Они же повествуют, что некоторые иноки печерские укрылись от меча Батыева и жили в лесах, что среди развалин монастыря уцелел один малый предел, куда сии пустынники собирались иногда отправлять службу божественную, извещаемые о том унылым и протяжным звоном колокола. Батый, узнав, что князья Южной России находятся в Венгрии, пошел в область Галицкую и Владимирскую, осадил город Ладыжин и, не умев 12 орудиями разбить крепких стен его, обещал помиловать жителей, если они сдадутся. Несчастные ему поверили, и ни один из них не остался жив, ибо татары не знали правил чести и, всегда обманывая неприятелей, смеялись над их легковерием. Завоевав Каменец, где господствовал друг Михаилов, Изяслав Владимирович, внук Игорев, татары отступили с неудачью от Кременца, Даниилова города, но взяли Владимир, Галич и множество иных городов. Великодушный воевода киевский Дмитрий находился с Батыем и, сокрушаясь о бедствиях России, представлял ему, что время оставить сию землю, уже опустошенную, и воевать богатое государство венгерское, что король Бела есть неприятель опасный и готовит рать многочисленную, что надобно предупредить его, или он всеми силами ударит на моголов. Батый, уважив совет Дмитриев, вышел из нашего отечества, чтобы злодействовать в Венгрии. Таким образом, сей достойный воевода российский и в самом плене своем умел оказать последнюю важную услугу несчастным согражданам. Благоденствие и драгоценная народная независимость погибли для них на долгое время. По крайней мере, они могли возвратиться из лесов на пепелище истребленных жительств, могли предать земле кости милых ближних и в храмах, немедленно возобновленных их общим усердием, молиться Всевышнему с умилением. Вера торжествует в бедствиях и смягчает оны. Состояние России было самое плачевное. Казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных, что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами Отечества, о гибели городов и большей части народа, прибавляют: «Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие скитались в землях чуждых, искали заступников между иноверными и не находили. Славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности. Сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки. Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные золотыми манистами и одеждою шелковую, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновом, и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным. Живые завидовали спокойствию мертвых». Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскую империю от времен Феодосия Великого до VII века, когда северные и дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе. Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственную причиной его успехов. Напрасно новые историки говорят о превосходстве моголов в ратном деле. Древние россияне в течение многих веков, воюя или с иноплеменниками, или с единоземцами, не уступали как в мужестве, так и в искусстве истреблять людей ни одному из тогдашних европейских народов. Но дружины князей и города не хотели соединиться, действовали особенно и весьма естественным образом не могли устоять против полумиллиона Батыева, ибо сей завоеватель беспрестанно умножал рать свою, присоединяя к ней побежденных. Еще Европа не ведала искусства огнестрельного, и неравенство в числе воинов было тем решительнее. Батый предводительствовал целым вооруженным народом. В России жители сельские совсем не участвовали в войне, ибо плодами их мирного трудолюбия питалось государство и казна обогащалась. Земледельцы, не имея оружия, гибли от мечей татарских, как беззащитные жертвы. Малочисленные же ратники наши могли искать в битвах одной славы и смерти, а не победы. Впрочем, моголы славились и храбростью, вселенную в них умом Чингисхана и сорокалетними победами. Не получая никакого жалования, любили войну для добычи. Перевозили на своих валах свои кибитки и семейства, жен, детей, и везде находили отечество, где могло пастись их стадо. В свободное от человека убийство время занимались звериную ловлю. Видя же неприятеля, бесчисленные толпы сих варваров, как волны, стремились одна за другою, чтобы со всех сторон окружить его, и пускали тучу стрел, но удалялись от ручной схватки, жалея своих людей и стараясь убивать врагов издали. Ханы и главные начальники не вступали в бой. Стоя назади, разными маяками давали повеление и не стыдились иногда общего бегства. Но смертью наказывали того, кто бежал один и ранее других. Стрелы моголов были весьма острые и велики, сабли длинные, копья с крюками, щиты ивовые или сплетенные из прутьев. В то время как сии губители свирепствовали в Южной России, ее князья находились в Польше. Король венгерский, видя Михаила изгнанником, не хотел выдать дочери за его сына и велел им удалиться. Даниил, готовый тогда ехать к Беле IV, имел случай оказать свое великодушие. убедил великого князя Ярослава освободить жену Михайлову еще до нашествия Батыева, плененную им в Каменце, возвратил ее супругу и, забыв вражду, обещал навсегда уступить ему Киев, если благость Всевышнего избавит Россию от иноплеменников. А Ростиславу отдал Луцк. Чтобы в общей опасности действовать согласнее с Белую, Даниил, прибыв в Венгрию, изъявил намерение вступить с ним в свойство и сына своего юного льва женить на дочери королевской. Но спесивый Белла отвергнул сие предложение, думая, что Батый не дерзнет идти за Карпатские горы, и что несчастье российских княжений есть счастье для Венгрии. Мысль ума слабого, внушаемая обыкновенно взаимную завистью держав соседственных. Предсказав королю гибельное следствие такой системы, Даниил спешил защитить свое княжение, но поздно. Толпы беглецов известили его о жалостной судьбе Киева и других наших городов знаменитых. Уже татары стояли на границе. Даниил, окруженный малочисленную дружиною, искал убежище в земле Конрадовой. Там нашел он супругу, детей и брата, которые едва могли спастись от меча варваров. Вместе с ними оплакал бедствие отечества и, слыша о приближении моголов, удалился в Мазовию, где Болеслав, сын Конрадов, дал ему на время высший город, и где Даниил с Васильком оставались до самого того времени, как Батый вышел из юго-западной России. Получив сию утешительную весть, они возвратились в отечество. Не могли от смрада въехать ни в Брест, ни в Владимир, наполненный трупами, и решили жить в холме, основанном Даниилом близ древнего Червена и, к счастью, уцелевшим от могольского разорения. Сей городок, населенный отчасти немцами, ляхами и многими ремесленниками, среди пепла и развалин всей окрестной страны, казался тогда очаровательным, имея веселые сады, насажденные рукой его основателя, новые здания и церкви, им украшенные, в особенности церковь святого Иоанна, поставленные на четырех искусно изваянных головах человеческих с медным помостом и с римскими стеклами в окнах. Как бы следуя указанию неба, столь чудесно защитившего сие приятное место, Даниил назвал холм своим любимым городом и, подобно Ярославу Суздальскому, великому князю, неутомимо старался воскресить жизнь и деятельность в областях юго-западной России. Ему надлежало не только вызвать людей из лесов и пещер, где они скрывались, но и сражаться с буйностью легкомысленных бояр, которые думали, что внук Чингисханов опустошил наше государство для их пользы и что им настало время царствовать. Воевода Драгичинский не впустил князя в сей город, а бояре галицкие, хотя и называли Даниила своим государем, однако ж самовольно повелевали областями, явно над ним смеялись, присвоили себе доходы от соли коломенской, употребляемой обыкновенно на жалование так называемым княжеским оружникам, и тайно сносились с Михаиловым сыном Ростиславом. Долго бегав от татар из земли в землю, Михаил, ограбленный немцами близ Сирадии, возвратился в Киев и жил на острове против развалин сей древней столицы, послав сына в Чернигов. Он уже не помнил благодеяний Шурина и старался ему злодействовать. Ростислав хотел овладеть Бакотою в Понизии, был отражен Даниловым печатником, но занял Галич и Перемышль. Столь мало князья российские научились благоразумию в несчастьях, с бессмысленным властолюбием, споре между собою о бедных остатках государства растерзанного. Несмотря на измены бояр и двух епископов Галицкого и Перемышльского, друзей Михаилова сына, несмотря на изнурение своего княжества и малочисленность войска, большую частью истребленного татарами, Даниил смирил мятежников и неприятелей, и изгнал Ростислава из Галича, и пленил его союзников, князей Болховских, прежде облаготворенных им и Васильком. Достойно замечания, что сии князья умели спасти их землю от хищности Батыевой, обязавшись сеять для татар пшеницу и просо. В то же время оскорбленный поляками Даниил осаждал и взял бы Люблин, если бы жители не спросили у него мира. Восстановив свою державу, он ждал с беспокойством, куда обратится ужасная гроза Батыева. Еще некоторые отряды моголов не выходили из России, довершая завоевание восточных уделов черниговских, и князь Мстислав, потомок Святослава Ольговича Северского, был умерщвлен татарами. Один Новгород остался цел и невредим, благословляя милость небесную и счастье своего юного князя Александра Ярославича, одаренного необыкновенным разумом, мужеством, красотою величественную и крепкими мышцами Самсона. Народ смотрел на него с любовью и почтением. Приятный голос его князя гремел, как труба на вечих. В одни общих бедствий России возникла слава Александрова. Достигнув лет юноши, он женился на дочери полоцкого князя Бречислава и, празднуя свадьбу, готовился к делам ратным. Велел укрепить берега Шелони, чтобы защитить Новгородскую область от внезапных нападений чуди, и старался окружить себя витязями храбрыми, при виде, что мир в сии времена общих разбоев не мог быть продолжителен. Ливонские рыцари, финны и шведы были неприятелями нового города. Первые сделались тогда гораздо сильнее и для россиян опаснее, ибо лишася магистра своего Вольквина и лучших сподвижников в несчастной битве с Литвою, присоединились к славному немецкому ордену Святой Марии. Скажем несколько слов о всем достопамятном братстве. Когда государи европейские, подвигнутые и словолюбием, и благочестием, вели кровопролитные войны в Палестине и в Египте, когда усердие видеть святые места ежегодно влекло толпы людей из Европы в Иерусалим, многие немецкие витязи, находясь в сем городе, составили между собою братское общество с намерением покровительствовать там своих единоземцев, бедных и недужных, служить им деньгами и мечом, наконец, быть защитниками всех богомольцев и неутомимыми врагами сарацинов. Сие общество в 1191 году, утвержденное папскую буллою, назвалося орденом Святой Марии Иерусалимской, и рыцари его ознаменовали белые свои мантии черным крестом, дав торжественный обет целомудрия и повиновение начальникам. Великий магистр говорил всякому новому сочлену: «Если вступаешь к нам в общество с надеждой вести жизнь покойную и приятную, то удалися, несчастный, ибо мы требуем, чтобы ты отрекся от всех мирских удовольствий, от родственников, друзей и собственной воли. Что ж взамен обещаем тебе? Хлеб, воду и смиренную одежду. Но когда придут для нас времена лучшие, тогда орден сделает тебя участником всех своих выгод». Сие лучшие времена настали. Орден Святой Марии, переселясь в Европу, был уже столь знаменит, что великий магистр его Герман Зальца мог судить папу Гонория III с императором Фридрихом II, завоевал Пруссию, ревностно обращая ее жителей в христианство, то есть огнем и мечом, принял ливонских рыцарей под свою защиту, дал им магистра, одежду, правила ордена немецкого и, наконец, слово, что ни литовцы, ни датчане, ни россияне уже не будут для них опасны. В сие время был магистром ливонским некто Андрей Вельвин, муж опытный и добрый сподвижник Германа Зальцы. Желая, может быть, прекратить взаимные неудовольствия ливонских рыцарей и новгородцев, он имел свидание с юным Александром. удивился его красоте, разуму, благородству, и, возвратясь в Ригу, говорил, по словам нашего летописца: «Я прошел многие страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением». Сей юный князь скоро имел случай важным подвигом возвеличить свою добрую славу. Король шведский, досадуя на россиян за частое опустошение Финляндии, послал зятя своего Биргера на ладьях в Неву, к устью Ижоры, с великим числом шведов, норвежцев и финнов. Сей вождь, опытный, да то ли счастливый, думал завоевать Ладогу, самый Новгород, и велел надменно сказать Александру: «Ратоборствуй со мною, если смеешь, я стою уже в земле твоей». Александр не изъявил ни страха, ни гордости послам шведским, но спешил собрать войско. Молился с усердием в Софийской церкви, принял благословение архиепископа Спиридона, отер на Праге слезы умиления сердечного и, вышедших в своей малочисленной дружине, с веселым лицом сказал: «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде, идите с вашим князем». Он не имел времени ждать помощи от Ярослава, отца своего. Самые новгородские воины не успели все собраться под знамена. Александр выступил в поле и 15 июля приближился к берегам Невы, где стояли шведы. Там встретил его знатный ижерянин Пилгуй, начальник приморской стражи, с известием о силе и движениях неприятеля. Здесь современный летописец рассказывает чудо. Ижеряне, подданные новгородцев, большую частью жили еще в идолопоклонстве, но Пилгуй был христианин и весьма усердный. Ожидая Александра, он провел ночь на берегу Финского залива в обдении и молитве. Мрак исчез, и солнце озарило необозримую поверхность Тихого моря. Вдруг раздался шум. Пилгуй содрогнулся и видит на море легкую ладью, гребцов, одеянных мглою, и двух лучезарных витязей в ризах червленых. Сие витязи совершенно походили на святых мучеников Бориса и Глеба, как они изображались на иконах, и Пилгуй слышал голос старшего из них: «Поможем родственнику нашему Александру». По крайней мере, так он сказывал князю о своем видении и предзнаменовании столь счастливым. Но Александр запретил ему говорить о том и как молнией устремился на шведов. Внезапность, быстрота удара привела их в замешательство. Князь и дружина оказали редкое мужество. Александр собственным копьем возложил печать на лице Биргера. Витязь российский Гавриил Алексич гнал принца, его сына, до самой ладьи. Упав с конем в воду, вышел невредим и бодро сразился с воеводою шведским. Новгородец Збыслав Якунович с одним топором вломился в середину неприятелей. Другой именем Миша с отрядом пехоты истребил шнеки их или суда. Княжеский ловчий Яков Палачанин, предводительствуя горстью смелых, ударил на целый полк и заслужил отменное благоволение Александра, который везде был сам и все видел. Ратмир, верный слуга князя, не уступал никому в храбрости, бился пеший, ослабел от ран и пал мертвый, к общему сожалению наших. Еще стоял золотоверхий шатер Биргеров. Отрок Александров Сава подсек его столб, шатер упал, и россияне возгласили победу. Темная ночь спасла остатки шведов. Они не хотели ждать утра, нагрузили две шнеки телами чиновников, зарыли прочих в яму и спешили удалиться. Главные воеводы их, Спиридон и епископ, по рассказам пленников, находились в числе убитых. Урон с нашей стороны был едва заметен, и сия достопамятная битва, обрадовав тогда все наше горестное отечество, дала Александру славное прозвание Невского. Обстоятельства ее тем для нас любопытнее, что летописец, служа сему князю, слышал их от него самого и других очевидцев. Рыцари ливонские не помогали шведам, однако ж старались вредить Новгороду. Ярослав, сын Владимира Псковского, в 1233 году сосланный в область Суздальскую, получил свободу, жил тогда у немцев в Эстонии и питал их ненависть к россиянам. В Пскове были также некоторые изменники, чиновник Твердило и другие, склонявшие рыцари овладеть всем городом. Обнадеженные ими в верном успехе, немцы собрали войско в Оденпе, Дзербте, Феллине и с князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск. Псковитяне сразились с ним. Но, претерпев великий урон и желая спасти город, зажженный неприятелем, должны были согласиться на мир постыдный. Рыцари хотели аманатов. Знатнейшие люди представили им своих детей, и гнусный изменник Твердило начал господствовать в Пскове, делясь властью с немцами, грабя села новгородские. Многие добрые псковитяне ушли с семействами к Александру и требовали его защиты. К несчастью, сей князь имел тогда расприю с новгородцами. Досадуя на их неблагодарность, он уехал к отцу в Переславль-Залесский с матерью, супругою и всем двором. Между тем немцы вступили в область новгородскую, обложили данью Вожан и построили крепость на берегу Финского залива в Копорье, чтобы утвердить свое господство в нынешнем Ораниенбаумском уезде. Взяли на границах Эстонии российский городок Тесов и грабили наших купцов верст за 30 до нового города, где чиновники дремали или тратили время в личных ссорах. Народ, видя беду, требовал себе защитника от Ярослава Всеволодовича и признал второго сына его, Андрея, своим князем. Но зло не миновалось. Литва, немцы чуть опустошали берега Луги, уводили скот, лошадей, и земледельцы не могли обрабатывать полей. Надлежало прибегнуть герою Невскому. Архиепископ со многими боярами отправился к Александру, убеждал, молил князя и склонил его забыть вину нового города. Александр прибыл, и все переменилось. Немедленно собралось войско, новгородцы, ладожане, карела и жорцы весело шли под его знаменами к Финскому заливу. Взяли Копорье и пленили многих немцев. Александр освободил некоторых, но вожане и чудские изменники, служившие неприятелю, в страх другим были повешены. Знаменитая отчизна святой Ольги тоже скоро избавилась от власти предателя, Твердила и чужеземцев. Александр завоевал Псков, возвратил ему независимость и прислал в Новгород скованных немцев и чуть. Летописец Ливонский сказывает, что 70 мужественных рыцарей положили там свои головы, и что князь Новгородский, пленив 6 чиновников, велел умертвить их. Победитель вошел в Ливонию, и когда воины наши рассеялись для собрания съестных припасов, неприятель разбил малочисленный передовой отряд новгородский. Тут Александр оказал искусство благоразумного военачальника. Зная силу немцев, отступил назад, искал выгодного места и стал на Чудском озере. Еще зима продолжалась. Тогда, в апреле месяце, и войско могло безопасно действовать на твердом льду. Немцы острую колонную врезались в наши ряды, но мужественный князь, ударив на неприятелей сбоку, замешал их, сломил, истреблял немцев и гнал чуть до самого темного вечера. 400 рыцарей пали от наших мечей, 50 были взяты в плен, и в том числе один, который в надменности своей хотел пленить самого Александра. Тела чуди лежали на 7 верстах. Изумленный сим бедствием магистр ордена с трепетом ожидал Александра, под стенами Риги и спешил отправить посольство в Данию, моля короля спасти Рижскую Богоматерь от неверных, жестоких россиян. Но храбрый князь, довольный ужасом немцев, вложил меч в ножны и возвратился в город Псков. Немецкие пленники, потупив глаза в землю, шли в своей рыцарской одежде за нашими всадниками. Духовенство встретило героя со крестами и с песнями священными «Славе Бога» и «Александра». Народ стремился к нему толпами, именуя его отцом и спасителем. Счастливый делом своим и радостью общую, сей добрый князь пролил слезы и с чувствительностью сказал гражданам: «О, псковитяне, если забудете Александра, если самые отдаленные потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии, то будете примером неблагодарности». Новогородцы радовались не менее псковитян, и скоро послы ордена заключили с ним мир, разменялись пленными и возвратили псковских аманатов, отказавшись не только от Луги и Водской области, но уступив Александру и знатную часть Летгалии. В сие время литовцы разбили Ярослава Владимировича, который, оставив немцев с изволения Александрова, начальствовал в Торжке. Соединяясь с Тверскою дружиною, Ярослав гнался за хищниками до Торопца, где они считали себя уже в безопасности, овладев крепостью, но герой Невский приспел, взял город, истребил их всех, одних на стенах, других в бегстве, и в том числе 8 князьков литовских. Совершив подвиг, Александр отпустил войско, ехал с малочисленной дружиною и вдруг увидел себя окруженного новыми толпами неприятелей. Ударил неустрашимо, рассеял он и благополучно возвратился в новый город. Одним словом, Александр в несколько дней 7 раз победил литовцев. Воины его, ругаясь над ними, привязывали пленников к хвостам конским. Сие частные успехи не могли переменить общие судьбы россиян, уже данников татарских. Батый, завоевав многие области польские, Венгрию, Круацию, Сервию, Дунайскую Болгарию, Молдавию, Валахию и приведший в ужас Европу, вдруг к общему удивлению остановил бурные стремления моголов и возвратился к берегам Волги. Там, именуясь ханом, утвердил он свое владычество над Россией, землею половецкую, Тавридою, странами кавказскими и всеми от устья Дона до реки Дунай. Никто не дерзал ему противиться. Народы, государи старались смягчить его смиренными посольствами и дарами. Батый звал к себе великого князя. А слушание казалось Ярославу неблагоразумием в тогдашних обстоятельствах России, изнуренной, безлюдной, полной развалин и гробов. Презирая собственную личную опасность, великий князь отправился со многими боярами в стан Батыев, а сына своего, юного Константина, послал в Татарию к великому хану Октаю, который в сие время, празднуя блестящее завоевание моголов в Китае и в Европе, угощал всех старейшин народа. Никогда, по сказанию историка татарского, мир не видал праздника столь роскошного, ибо число гостей было несметно. Батый принял Ярослава с уважением и назвал главою всех князей российских, отдав ему Киев, откуда Михаил уехал в Чернигов. Так государи наши торжественно отреклись от прав народа независимого и склонили выю под иго варваров. Поступок Ярослава служил примером для удельных князей суздальских. Владимир Константинович, юный Борис Василькович, Василий Всеволодович, внук Константинов, тоже били челом надменному Батыю, чтобы мирно господствовать в областях своих. Сын Ярославов через 2 года возвратился из китайской Татарии, а великий князь, вторично принужденный ехать в Орду со всеми родственниками, должен был сам отправиться к берегам Амура, где моголы по смерти Октая занимались избранием нового великого хана. Ярослав простился навеки с любезным отечеством. Сквозь степи и пустыни, достигнув до ханского стана, он в числе многих иных данников смирялся перед троном Октаева наследника, оправдал себя в каких-то доносах, сделанных на него хану одним российским вельможею, и, получив милостивое позволение ехать обратно, кончил жизнь на пути. Таким образом, сей князь несчастный, быв свидетелем и жертвою народного уничижения России, не имел и последнего утешения сомкнуть глаза в недрах Святого Отечества. Верные бояре привезли его тело в столицу Владимирскую. Говорили, что он был отравлен, что мать нового хана Гаюка, как бы в знак особенного благоволения, предложив Ярославу пищу из собственных рук, дала ему яд, который в седьмой день прекратил его жизнь и ясно обнаружился пятнами на теле умершего. Но моголы, сильные мечом, не имели нужды действовать ядом, орудием злодеев слабых. Мог ли князь Владимирской области казаться страшным монарху, повелевавшему народами от Амура до устья Дунайского? Ярослав, в юности жестокий и непримиримый от честолюбия, украшался и важными достоинствами, как мы видели, благоразумием деятельным и бодростью в государственных несчастьях, быв возобновителем разрушенного великого княжения. Гибкостью и превосходством ума своего снискал почтение варваров Батыя и Гаюка, но не заслужил ревностной похвалы наших летописцев, ибо не раздавал имения церквам и монахам, отличаясь, может быть, верою просвещенную, а не суесвятством. Супруга его именем Феодосия, оставленным в Новегороде, скончалась там в 1244 году. За малое время до смерти постриглась в Георгиевском монастыре и была схоронена воном подле ее сына Федора. Россия, огорченная смертью Ярослава, почти в то же время сведала ужасные обстоятельства кончины Михаиловой. Узнав, что сын его, Ростислав, принят весьма дружелюбно в Венгрии, и что Бела IV в исполнении прежнего обязательства наконец выдал за него дочь свою, Михаил вторично поехал туда советоваться с королем о средствах избавить себя от ига татарского. Но Бела изъявил к нему столь мало уважения, и сам Ростислав так холодно встретил отца, что сей князь с величайшим неудовольствием возвратился в Чернигов, где сановники ханские переписывали тогда бедный остаток народа и налагали на всех людей дань поголовную от земледельца до боярина. Они велели Михаилу ехать в Орду. Надлежало покориться необходимости. Приняв от духовника благословение и запасные святые дары, ободренный, утешенный его христианским наставлением, он с вельможею Феодором и с юным внуком Борисом Васильковичем Ростовским прибыл в стан к моголам и хотел уж вступить в шатер Батыев, но волхвы или жрецы сих язычников, блюстители древних суеверных обрядов, требовали, чтобы он шел сквозь разложенный перед ставкою священный огонь и поклонился их кумирам. — Нет, — сказал Михаил, — я могу поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных, но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам. Услышав о том, свирепый Батый объявил ему через своего вельможу именем Эльдега, что должно повиноваться или умереть. — Да будет, — ответствовал князь, вынув запасные дары. Вместе с любимцем своим Федором причастился святых тайн и, пылая ревностью христианских мучеников, пел громогласно святые псалмы Давидовы. Напрасно юный Борис хотел его смягчить молением и слезами. Напрасно вельможи ростовские брали на себя грех и торжественное покаяние, если Михаил исполнит волю Батыеву, следуя примеру других князей наших. «Для вас не погублю души», — говорил он, и, свергнув с себя мантию княжескую, примолвил, «возьмите славу мира, хочу небесный». По данному знаку убийцы бросились, как тигры, на Михайла, били его в сердце, топтали ногами. Бояре российские безмолвствовали от ужаса. Один Феодор стоял покойно и с веселым лицом ободрял терзаемого князя, говоря, что он умирает, как должно христианину, что муки земные непродолжительны, а награда небесная бесконечна. Желая, может быть, прекратить Михаилово страдание, какой-то отступник веры христианской именем Доман, житель Путивля, отсек ему голову и слышал последние тихо произнесенные им слова «христианин есмь». Пишут, что сам Батый, удивляясь твердости сего несчастного князя, назвал его великим мужем. Боярин Федор приял также венец мученика и доказал, что он, утешая Михаила, не лицемерил, ибо, раздираемый на части варварами, славил благость небесную и свою долю. Тела их, поверженные на снидение псам, были сохранены усердием россиян, а церковь признала святыми и великодушного князя, и верного слугу его, который, не имев сил одолеть моголов в битве, редкую твердостью доказали, по крайней мере, чудесную силу христианства. Юный Борис Василькович, оплакав жребий деда, должен был ехать к Сартаку, Батыеву сыну, кочевавшему на границах России, и получил дозволение возвратиться в свой удел. О князьях же черниговских с того времени почти совсем не упоминается в наших летописях. Знаем единственное, что там около 1261 года властвовал Андрей Всеволодович, зять Даниилова брата Василька. Сыновья Михаиловы по кончине отца княжили в уделах Роман в Брянске, Мстислав в Карачеве, Семен в Глухове, Юрий в Торуссе, а старший их брат Ростислав, зять короля Белы, остался в Венгрии и, получив удел от своего тестя Банат Маховский в Сервии, назывался государем сей области, герцогом Болгарии и повелителем Славонии. От сыновей его, Белы и Михаила, пошли герцоги Маховский и Боснийский. Сестра же их совокупила с браком с Лешком Черным, герцогом польским. Счастливее князя Черниговского был Даниил в своих первых сношениях с Ордою. Послы за послами являлись у него от имени ханского, требуя, чтобы он искал милости Батыевой раболепством или отказался от земли галицкой. Наконец Даниил поехал к сему завоевателю через киевскую столицу, управляемую боярином Ярослава Суздальского Дмитрием Ейковичем. Встретил татар за Переяславлем, гостил у куримсы их темника, и в окрестностях Волги нашел Батыя, который в знак особенного благоволения немедленно впустил его в свой шатер без всяких суеверных обрядов, ненавистных для православия наших князей. «Ты долго не хотел меня видеть», — сказал Батый, — «но теперь загладил вину повиновением». Горестный князь пил кумыс, преклоняя колено и славя величие хана. Батый хвалил Даниила за соблюдение татарских обычаев, однако велел дать ему кубок вина, говоря, «Вы не привыкли к нашему молоку». Сия честь стоила недешево. Даниил, пробыв 25 дней в улусах, выехал оттуда с именем слуги и данника ханского. Далее откроется, что сей князь, лаская моголов, хотел единственно усыпить их на время и думал о средствах избавить отечество от ига. Между тем государи соседственные, устрашенные его дружественную связью с Ордою, начали оказывать ему гораздо более уважения. Незадолго до того времени король Белый имел с ним новую вражду. Ростислав Михайлович, зять королевский, предводительствуя венграми, осаждал Ярославль. С обеих сторон изъявляли остервенение и казнили знатнейших пленников. В том числе россияне умертвили славного гордостью полководца венгерского Фильнию и в кровопролитной битве одержали верх. Боясь, чтобы моголы, как покровители Даниила, вторично не явились за горами карпатскими, Бела предложил ему тесный союз и выдал меньшую дочь именем Констанцию за его сына Льва, чему способствовал митрополит Кирилл, избранный Даниилом и Васильком на место Иосифа. Он ехал ставиться в Константинополь через Венгрию, говорил с Белою и ручался своим князьям за искренность его монарха. Утвердив вечный с ним мир, Даниил жил согласно и с поляками. Конрад умер его другом. Болеслав Мазовский также. Последний, женатый на дочери Александра Бельского Анастасии, в угодность Даниилу отказал Мазовию брату своему Самовиту. Описав случаи времен Ярославовых, мы должны упомянуть о любопытном путешествии Иоанна Планкарпина, монаха францисканского, в Татарию к великому хану. Европа, приведенная в ужас нашествием Батыевым, еще трепетала, взирая на развалины Польши и Венгрии, ибо татары могли возвратиться. Немецкий император писал ко всем государям, чтобы они собрали войско для спасения царств и веры. Беспокойство, волнение было общее. Народ постился, духовенство день и ночь молилось в храмах. Один святой Людовик, мужественный король французский, не терял бодрости и спокойно ответствовал матери, что он, в надежде на Бога и меч свой, смело встретит варваров. Но папа Иннокентий IV, желая миром удалить бурю, отправил к хану монахов с дружелюбными письмами. Иоанн Карпин, один из сих послов, в 1246 году проезжал из Италии через Россию и сообщает следующие известия о тогдашнем ее состоянии и моголах. Увидим, что папа, думая о татарах, не забывал и наших предков, усиленно домогаясь подчинить нас латинской церкви. Несчастья россиян давали ему тем более надежды успеть в всем важном деле.